говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры, и поздравляем с продолжающимся праздником Успения Пресвятой Богородицы и Днем иконы Божией Матери Всецарицы. В этот праздничный день мы беседуем в прямом эфире с духовником Алексеевского женского монастыря, членом Союза писателей России, протоиереем Артемием Владимировым. Батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья.
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божья Галина. Напоминаю телефон, по которому мы принимаем ваши звонки. 959-59-39, код Москвы 495. СМС-портал для ваших сообщений 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Сегодня в Алексеевском монастыре была особенно торжественная праздничная служба, ведь именно здесь, в храме всех святых, уже более 20 лет находится первый список чудотворной Ватопецкой иконы Всецарицы, которая теперь есть в каждом храме. Батюшка, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от сегодняшней службы, от сегодняшнего праздника.
Да, действительно, радость исходит от этого очень маленького, внешне неприметного образа. Насколько надежд и чаяний люди связывают с Пантанасой, Всецарицей. И мне вспоминается сегодня, как более 20 лет тому назад, мы встречали эту икону. Она принадлежала уже почившему клирику Москвы и радиакону Луке
Постникову.
Постникову, скромному, милому человеку, который часто бывал на фоне и привез только что написанную простым русским иконописцем Владимиром икону, далеко не точную копию Ватопецкого оригинала, который, как оказывается, долгое время был келейной иконой у Иосифа Исихаста, знаменитого греческого подвижника благочестия, который и молился за страждущий мир у себя в келье, и лишь впоследствии древняя красивая икона Пантанаса стала красоваться в Ватопецкой обители, является одной из самых известных ее святынь. Ну а что касается московского списка, написанного темными тонами, совершенно не похожего на греческую изящную икону, то волею судеб он был принесен в детское гематологическое отделение Каширской больницы. Почему именно этот список, эта икона, а не казанская, владимирская, в Греции давно приписывали и не без оснований Пантанасе чудотворную силу целительную. Пред ней молятся в Греции и о страждущих наркомании, и о людях, находящихся в явной демонической зависимости, обстоянии, при различных болезнях. Ну вот, как бы то ни было, после короткого молебна в гематологическом отделении детки в разы чувствовать себя стали лучше. Кто-то говорил о благоухании, которое заполнило комнату. Мы этого проверить с вами не можем, но факт остается фактом. Еще несколько раз икону сюда приносили, раздавали образочки, первые образочки, напечатанные в России. И родители и дети потянулись к этому маленькому образу. Сейчас уже храм в этом гематологическом отделении, икона писаная. Да и в редком городе России мы не найдем больничного храма в честь Пантанасы. Очень было радостно нам ожидать в Красном Селе эту икону. Ее владелец в несколько других храмов привозил, но почему-то определился с новооткрытым храмом всех святых. Мне, как настоятелю тогда, всегда мечталось о том, чтобы в нашем храме была какая-то неоспоримая святыня, о которой бы народ знал, который бы шел, в благодать которой верил бы. Но кто мог подумать, что эта мечта так быстро осуществится? Ведь во многих храмах существуют намоленные древние образы, по которым и самые церкви именуются: нечаянная радость, всех скорбящих радость, утолимая печаль. А я вот сегодня пойду в нечаянную радость. И все понимают, речь идет либо о храме пророка Ильи, что в Обыденском переулке, либо о храме, который находится где-то в Мариной роще. И за несколько дней до пришествия этой гостьи люди, близкие к отцу Луке, да и сам он выразил пожелание, чтобы помимо тропаря и кондака, которые уже были переведены с греческого рабом Божьим Максимом
Клименко,
он сейчас учится в Афинах, богословски образованный человек, некогда и подьякон владыки Петерима, еще бы появился акафист. Мне принесли подстрочный перевод акафиста, сделанный в только что открывшемся богословском институте патриарха Тихона. Но то ли подстрочник был бледен, то ли сам акафист состоял из клишированных речений. Как я не пытался его переложить, ничего не получалось. А времени-то оставалось совсем мало. И вот я помню, как с монахиней Елизаветой, это ныне монахиня Мантийного пострига, тогда она была рабой Божией Татьяной и часто сопровождала по Греции в поездках отца Луку, убедила меня затвориться дома, как раз во втором Обыденском переулке, куда мы всей семьей ходили. И до сих пор я удивляюсь, как за 3 вечера мало-помалу родился этот акафист. Он оказался действительно необычным. Мне хотелось избежать трафаретных обращений к Богородице. Хотелось передать голоса страждущих взрослых и детей. Хотелось найти такие образы, которые, с одной стороны, не выбивались бы из церковной литургической традиции, а с другой стороны, раскрывали бы совершенство Пресвятой Богородицы. каким-то необычным образом. Я помышлял о Матери Божией, как о зеленеющей долине, которую наполняют горные реки, снисходящие с высот. Помнится, хотелось мне выразить ту мысль, что Матерь Божия подарила пречистые плоть и кровь своему Божественному Сыну, а ведь мы в Святой Евхаристии приобщаемся тела и крови Христовых, а значит, вступаем не просто в духовное родство с Пресвятой Богородицей, но становимся ее пресными чадами. Как же отразить эту мысль, что Матерь Божья каждого из причастников сама ведет к чаше жизни? И, конечно, много работы, и затем совершенствуя акафист, я обращался к Богородице, называю ее золотой лжицей, той ложечкой, которую использует священник для причащения святых Христовых тайн, отмечая, что ее пламенным желанием является единение каждого из нас со Христом Искупителем через святое причащение при всем нашем недостоинстве и неподготовленности, но Господь больше хочет жить в нас, чем мы в нем. Как бы то ни было, но акафист, на удивление, составился к времени пришествия иконы в Красное Село. Я до сих пор помню этот вечер. Храм еще не то что не отреставрированный, а носивший в себе следы, разрушительные следы безбожной эпохи.
Это был 95-й год, 10 января.
Освещение, лампочки какие-то тусклые, обрешетка куполов неприкрыта. И вдруг он заполнился, как по мановению Божьему, людьми. Мы пели этот акафист, и чувствовалось необыкновенное воодушевление. Замечательно, что еще прежде, чем официальная комиссия Московской Патриархии утвердила этот акафист, а прошло едва ли не 10 лет, ждал своей очереди этот литургический текст. Он сразу, в силу нужды в нем, стал распространяться с быстротой молнии по всем храмам, епархиям. Иногда я встречал текст акафиста, напечатанный где-нибудь в Майкопе или где-нибудь в Волжске, сильно измененным, мало даже узнаваемым. Но меня это не очень огорчало, потому что речь тут не идет об авторском праве, но речь идет о том, что людям нужна была врачующая их святыня. Не им мы иные помощи, не им мы иные надежды. Разве тебе, владычица? И вот я узнаю, что появляются иконы Всецарицы где-нибудь в Краснодаре, где затем выстроен храм, и как и у нас в Красном Селе по воскресным дням совершаются молебны, освящается масло для помазания. А потом мне встречается уже акафист на французском языке. Вот пишут письма из Швейцарии, из Англии. И, конечно, это удивительно было наблюдать, как Божья благодать, Божье содействие, милость Царицы Небесной распростирается все шире и шире, потому что нет такой части света, где сегодня не боролись бы между собой отчаяние и надежда, лекарства и токсины. И посреди этой борьбы всегда оказывается человеческое сердце, которое так жаждет здоровья, силы, крепости. Ведь мы созданы для бессмертной жизни, и человек с трудом примиряется с тем земным жребием, который иногда в диагнозе черным по белому бывает виден тому, кто еще вчера чувствовал себя хорошо. И, конечно, огромной радостью было решение святейшего патриарха Алексея II, который назначил, определил 31 августа как особый день Всецарицы. Для нас сегодня это престольный праздник, и уже вчера, помазывая на всеночный народ, я видел, сколько пришло гостей в нашу обитель. Сегодня владыка Феогност Сергиево-Посадский служил литургию, он всегда приезжает рано. Литургия началась в 7 часов утра, необычно для архиерейской службы. И представьте себе, к нашему удивлению, храм был полон, да, отказа, причащали из 4 чаш народ. И за всем этим стоит одно – приверженность православных сердец к Царице Небесной и непобедимая вера в то, что Матерь Божья есть Царица неба и земли. Нет такой болезни, недуга или хвори, которые не сдались бы, не отступили пред ее материнской молитвой, если мы сами падаем ниц к стопам Богородицы. Кстати сказать, все эти годы, почитай, более 20 лет, мы вели летопись, люди приходили и свидетельствовали о том, как чудесно прошла операция без осложнений, а в иных случаях они особенно запоминались, когда врачи на операционном столе вдруг обнаруживали, что очага поражения нет, и свидетельств набиралось все больше и больше, мы тщательно заносили их в нашу летопись. Наконец, более года тому назад пришла мысль, а не пора ли это обнародовать. Но возник вопрос, для того, чтобы обнародовать свидетельство, нужно бы выяснить, каково сейчас состояние больного. Не всегда такая возможность имеется. Но, тем не менее, матушка игуменя Ксения с некоторыми оговорками, которые в предисловии она поместила, сочла необходимым первую часть этой летописи опубликовать. Тот, кто будет у нас в обители, обратите внимание, за церковным прилавком, книжной лавке, вы найдете эту книжицу, которая сплошь состоит из документальных отчетов. И для меня лично познакомиться, перечитать эту книжицу было весьма вдохновляющим делом, потому что устами людей дышит вера, благодарность Царице Небесной. Если бы меня спросили, а как вы, будучи пастырем, оцениваете атмосферу вашего храма, всех святых Алексеевской обители, что особенного вы можете сказать о ней? Особенность как раз в этом и заключается. Народная тропа не зарастает к иконе, которая сегодня украшена умельцами, нашими прихожанами, и басмой, и деревянной резьбой, и особым красивым необычным киотом. По мраморным ступенечкам вы заходите, подходите к этой иконе, прикасаетесь к ней челом или руками. И буквально напротив стоят у нас аналои, где батюшки утром и вечером исповедуют людей. Так что кающиеся смотрят на эту икону, а она взирает на них. икона Всецарицы сразу узнается. Богородица сидит на троне, на престоле, на руках у нее Богомладенец, а за престолом два архангела, Михаил и Гавриил. И когда вы, как священник, в будний тихий день исповедуете людей, на поверку получается, что среди 20 исповедующихся 3-5, иногда больше, тех, кто приехал специально к Всецарице. Иногда вообще первый раз подходит к священнику, просит благословения на обследование, на операцию. И, конечно, от батюшки требуется известная чуткость, чтобы и осторожность, и бережное отношение к душе, чтобы узнать, а приходилось ли вам когда-то исповедоваться? Вы знаете, нет. Причащаться святых Христовых тайн? Даже в детстве не причащался. А не хотите сейчас попробовать раскрыть перед чудотворным образом душу? Ну, конечно. И вот каждый день люди, приехавшие, может быть, даже не за этим, а вот поставить свечу перед Богородицей за маму или родителя, которому в данный час делают операцию. И каждый раз получается так, что это, безусловно, зависит и от священника, насколько он тепло и со вниманием обратится к человеку. Происходит это чудо обновления, исцеления человеческой души. И поэтому трудно предъявлять какие-то общие требования к людям. Представьте себе, что для человека с там, 3-4 степенью заболевания ему и в храм-то добраться нелегко. И может он приехать и не в урочный час. Однако пасторская совесть подсказывает, что здесь нельзя быть формалистом и буквоедом, и священник, конечно же, должен поучаствовать в судьбе, духовной судьбе пришедшего, попробовать предложить ему поисповедоваться, приобщиться к святых тайн. И какие крылья вырастают сразу за спиной у человека, ехал за одним, а уходит со Христом в сердце. Обо всем, конечно, и не расскажешь, наверное, но думается, что присутствие этих чудотворных святынь, иные из них, как мы видим, совершенно молодые иконы, не 200, не 300 лет, а 23 года, как она была написана. Тем не менее, где в храме присутствует такая неоспоримая святыня, будь то ковчег с мощами или чтимый образ Богородицы, если умы и сердца устремляются в молитве к Господу Богородице, теплеет атмосфера. А когда священники содействуют этому, как доктора Айболиты, народные пастыри, тем паче Божья благодать явственно осеняет пришедших в храм. Мне хочется, дорогие друзья, всех вас поздравить с этим замечательным праздником в честь Богородицы, пожелать всем вам здоровья и сил. Ну и, конечно, не забудем, что завтра Новый год, новый учебный год. Батюшки по Радонежу уже об этом рассказывали и беседуют с радиослушателями. Однако у меня, как у педагога, действительно Новый год ассоциируется с 1 сентября. Мы будем, дорогие друзья, рады продолжению общения с вами в режиме прямого эфира. Вы, наверное, помните наш телефон.
Телефон, да, по которому мы ждем ваших звонков. 959-5939, код Москвы 495. Батюшка, удивительную вы рассказали историю, которую, конечно, многие знают, а, может быть, не все знают подробности. Иконы, истории ее в Греции и в России. Это новая история, древние иконы, которая прославилась особенно в 20 веке, хотя известна с древности.
И в этом, конечно, да, и нужно сказать, что искусствоведы вам подтвердят. В России были редчайшие 1, 2, 3 списки всецарицы, датируемые 18, может быть, 17 веком. Но, безусловно, с иконой не было связано такого почитания. Может быть, она и не имела этого названия «Всецарица», «Пантанаса», «Пантанаса» по-гречески. И мы с вами, правильно вы сказали, являемся свидетелями народного почитания святыни. Это еще одно доказательство, как Дух Святый творит себе форму, как Божья благодать находит сосуды себе. Тоже можно сказать ведь и о почитании блаженной Матронушки Московской. Сегодня редко какой монастырь в мире пользуется таким почитанием, и такое многолюдство связано с паломничеством к Святой Матроне, что даже в будний день прикоснуться к ее раке не придется, не простояв прежде 2-3 часа.
Да, а мы продолжаем еще и празднование Успения. Отдание будет на следующей неделе. И, конечно, этот праздник, как мы часто в проповедях слышим и читаем, побуждает нас готовиться и к собственной кончине, и молиться о ее непостыдной, мирной кончине. Батюшка, как же к этому готовиться и чему нужно учиться у Пресвятой Богородицы, которая уже вознесена на небо в праздник Успения?
Серьезную тему вы задали накануне 1 сентября. Конечно, не зря ежедневно мы слышим в Ектиньи Диакона прошение о христианской непостыдной, мирной кончине, о том, чтобы в мире скончать наше житие на земле. Это философия христианина, которая, между прочим, или которой мы обязаны, точнее, долголетие обязано именно этой философии. Помни, день последнего века не согрешишь. Приметим, что в Европе современной жизненная философия такова, что она исключает мысль о смерти категорически. Вы никогда не увидите проводы покойника так, чтобы было открыто его лицо. Вы никогда не прочитаете в светской прессе, разве только что такие деструктивные инструкции о самоубийстве. Этого там хватает. Но сегодня обыватель живет в еще пока относительно благополучной Европе так, как будто бы смерти не существует. Культ тела, здоровья, заботы о нем – это, конечно, неплохо, но не в ущерб нашему бессмертному духу. Бытовое безбожие потихонечку оборачивается сатанизмом, нравственным растлением. И во многом думается забвение смерти тому виной. Бердяев, русский философ, не зря говаривал, что философия должна бы начинаться у могильного камня. Я вот достаточно часто посещаю московские милые кладбища, Ваганьковское. Недавно был на немецком кладбище, где у меня погребен дедушка, его пращуры. И вы знаете, тихая атмосфера кладбища, читаешь надписание, смотришь на изображения почивших, памятники современные, старинные, кресты. И как будто бы душа оживает, с нее сходит все наносное, поверхностное, суетное. В душе пробивается молитва, как родничок сквозь слои земли. И, безусловно, праздник Успения с изображением Царицы Небесной, лежащей на одре, песнопения исходные, прекрасный одухотворенный лик девы, которая как будто живая склонилась на одры, вот-вот сейчас пристанет, сейчас откроет свои ясные очи. Все это связано с одной мыслью: земная жизнь и смысл земного бытия, конечно, в приуготовлении к исходу, к тому, чтобы, по слову апостола Павла, единожды умерев, явиться пред судилище Христово. Всем нам, говорит апостол, надлежит единожды умереть, и затем суд. Но это приуготовление к встрече со Христом есть, конечно же, и созидание своей души, стяжание Духа Святого, обновление энергии Духа, которая дарована нам в таинстве крещения. Не пассивное ожидание последнего дня земного бытия, но накапливание в лампаде души чистого елея дел любви и милосердия, а прежде всего Божьей благодати, которая как искра мерцает в нас в таинстве крещения. Она нам дарована и требует непрестанного очищения души, покаяния, молитв, устремленности к Создателю наших помыслов, борьбы со страстями, с тем, чтобы в этом внутреннем динамичном сопротивлении греху, ощущая свою немощь и неспособность собственными силами измениться к лучшему, мы взывали ко Господу, призывали Его святое имя, стучали в дверь милосердия, просили Его, дабы Он простер свою десницу, прикоснулся своим перстом к угасшей лампаде нашей души, возжег в ней искорку ревности по Бозе, возбудил нас молитвенное дыхание, словом, вдохнул нас ту жизнь с избытком, источником которой является Он Сам, воплощенное Слово Божье.
Апостол Фома опоздал на погребение Божией Матери, но сподобился получить ее пояс, который почитается в Православной Церкви, так же, как и ризы Пресвятой Богородицы. Батюшка, а вот что известно о почитании сандалий Божией Матери? Наверное, не все знают, что есть такая еще святыня в православном мире.
Отметим, что пояс Пресвятой Богородицы как раз находится в Отопецком монастыре, там, где Пантанаса Всецарица красуется в главном храме. Раз вы упомянули еще один элемент облачения Пресвятой Богородицы, действительно, не все наши соотечественники ведают, что на юге Франции, где-то неподалеку от Марселя, в городке, носящем имя святого Захария, пророка, Сан-Зашари, хранится великая реликвия сандалий Пресвятой Богородицы. Между прочим, проповедовать Евангелие в Европу некогда выпало святому Лазарю четверодневному и Марии Магдалине. По преданию, они и спрашивали у Богородицы пояс святого Иосифа Обручника, которым был повит Христос после рождения, и плащ, служивший пеленами для Богомладенца. А Матерь Божья преподносит им, передает им свои сандалии кожаные, сказав, что если она сама не может отправиться в гальские земли собственными стопами, то ее сандалий будет с ними, и через эту святыню действительно равноапостольная Мария Магдалина и святой Лазарь совершили вместе с этой святыней много чудес. И после успения святого Лазаря и святой Марии Магдалины в Марселе сохранялась обувь Пресвятой Богородицы. А в V веке святой Иоанн Кассиан Римлянин, ученик святого Иоанна Златоуста, составитель замечательной книги «Собеседование египетских отцов-пустынников», составил две молитвы, которые возносились именно перед этими сандалиями Богородицы. В XIII веке один из сандалий, правый, попал к бенедиктинцам. Они унесли его в монастырь в Альпах. А левый попадает в городок Сан-Зашари в честь святого Захарии, где выстроен огромный собор, и поныне сохраняется этот сандалий. Ну вот, краткая информация, которую можно будет принять в сведение тем нашим паломникам, которые окажутся на юге Франции и захотят сами посетить эту святыню.
Мы даем слово нашему слушателю. Здравствуйте, вы в прямом эфире с праздником, и представьтесь, пожалуйста. Слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Вот у меня к батюшке Артемию вопрос такой. Батюшка, я вот в 25 лет стал воцерковляться где-то, наверное. До этого как-то жил без Бога, как-то, не особо неинтересно это было все. Знаете, воскресная школа у нас там были, когда я просто даже ходил в 20 лет. Я в 16 лет крестился, и там читали Библию. Мне казалось, какая скука, вот это все читать. Я не понимал этого совершенно. И вот я стал, грубо говоря, воцерковляться, знаете. И вот сейчас причащаюсь каждую неделю. И суть того вопроса, что вот я чувствую, что я не знаю, как этот вопрос задать, вот во мне как бы как две стихии какие-то борются. Вы знаете, вот злая какая-то личность такая совершенно, которая любит все дьявольское, то есть, вот эти, понимаете, привлекается эта музыка.
Борьба, жестокая. борьба, да. Да, я вас понимаю, не вы первый, кто обнаруживает в себе такое противоборство светлой и темной стихии. Один из немецких классических поэтов не зря писал: «Две воли борются в груди моей». Собственно, апостол Павел свидетельствует в послании к римлянам о противоборствующем закону разума, греховном законе, который действует в телесных членах наших. Но слава тебе, Господи, нам дано все необходимое и достаточное силы к благочестию, чтобы сокрушить мышцу лукавому. Помните, как говорит апостол: противостаньте, воспротивьтесь дьяволу, и убежит от вас. Не нужно смущаться и удивляться, что даже по воцерковлении вы не находите мира в ваших телесных членах. Действительно, в нас живут страсти, главнейшая из них гордость, похоть и злоба, но мы не должны их подкармливать, должны мало-помалу, сопротивляясь им, с Божьей помощью связать их по рукам и ногам, держать их под своим контролем. Слаб человек, и поэтому, чем более он трудится над очищением своей души, тем более постигает свою беспомощность. Ну что из этого следует? Неужели сдать позиции врагу? Нет, конечно. Но всякий раз, когда вы прибегаете к исповеди и усердно окаиваете самого себя, разите змееву главу, то есть называете все своими именами, просите у Господа и прощения, и помощи, вы будете приобщаться к торжеству воскресшего Христа, потому что брань мгновенно стихает, нас оставляют худые помыслы и образы, мы вкушаем, пусть на малое время, благодатный и благословенный мир, особенно если по исповеди приобщаемся с верой и любовью святых Христовых тайн. Победа будет за нами. Главное, чтобы ваши колена не ослабели, чтобы вы не пришли в уныние, потому что Бог неприметно дает нам возможность познать самих себя, каковы мы на деле, совершенно смириться в пух и прах и перть пред Его невидимым лицом. И когда христианин совершенно перестанет верить в самого себя, но всецело довериться промыслу Божью, вот тогда вы вкусите более продолжительный и глубокий покой и мир, являющийся свидетельством того, что вы на верном пути.
Обратимся к письменным вопросам радиослушателей. Один из них, один слушатель хочет узнать о вашем отношении к Экхарту Толле, к его наследию духовному.
Мне удалось выяснить, что этот писатель немецкий, сейчас он живет в Америке, полное его имя Ульрих Леонард Толле, очень популярен. Его книги стали бестселлерами, продаются огромными тиражами, переведены на 33 языка. Главная книга по-русски называется «Сила настоящего» или «Сила настоящего момента». Вторая книга «Новая земля». Сам Ульрих Леонид Толле, получив хорошее домашнее образование, затем филологическое и философское, был подвержен долгое время депрессии. Может быть, он крещен в протестантизме, всего вероятнее, или в католичестве, коль родился в Германии в 1948 году. Однако не связывал себя никогда ни с каким религиозным исповеданием и деноминацией. Пришел в совершенное опустошение, подобно Льву Николаевичу Толстому, который прожил нигилистом половину жизни. А вот в 1977 году что-то с ним такое произошло, во сне при этом. По крайней мере, так он о себе пишет, что он настолько устал от своего «я», что его преследовали суицидальные мысли. И вот во сне произошло какое-то изменение, он ощутил равновесие ума и сердца, почувствовал, что мир вокруг него преобразился. В этом его опыте нет ничего специфически религиозного. Он не говорит о Христе, о покаянии перед Ним, о молитве. Скорее, это напоминает какие-то буддистские практики, восточные, где человек беседует с собственным «я», со своими помыслами. И вот, ощутив какое-то равновесие, неизвестно на чем основанное, Леонид Толле ощутил себя призванным учить людей, как духовный гуру, наставник, хотя сейчас ведет довольно замкнутую жизнь где-то в Северной Америке, в Ванкувере. И показательно, что он взял себе литературный псевдоним Экхарт Толле, то есть усвоил себе имя немецкого мистика оккультного, мастера Экхарта новейшего времени. И нам, православным людям, становится ясно, что его так называемые бестселлеры, продающиеся миллионными тиражами, это, конечно, прелестная литература, та, которая может сбить вас с толку, увести в область мечтаний, иллюзий, каких-то ложных, нерелигиозных практик, такого самозомбирования, какого-то гипнотического разговора с самим собою, но, конечно же, не поможет вам обрести мира с Богом. Очевидно, что этот писатель находится в самообольщении. Все мы в той или иной степени самообольщены, но, по крайней мере, мы видим истину, которая есть воскресший из мертвых Иисус Христос. По крайней мере, мы сознаем, что источник обольщения – это дьявол, пытающийся воздействовать на нас через страсти и, прежде всего, гордыню ума. У внецерковных мистиков вы не найдете, особенно тех, которые себя и с христианством не отождествляют. Развлечения духов, дара рассудительности там нет. Вот почему мир восторженно, на мой взгляд, и принимает философию Эркхарта Толле. Она уводит человека от покаяния, она учит его достижению какого-то душевного комфорта. Собственно, этим занимаются на сеансах гипноза светские врачи. И рекомендовать изучать книги, а тем паче выводить из них жизненные правила, православный священник, конечно же, никогда не сможет и не будет. Это было бы грехом против совести.
Другой слушатель спрашивает, в чем различие между понятиями ум, разум и мудрость? Просит помочь разобраться в значении этих слов.
Здесь, я думаю, в разных плоскостях мы могли бы искать ответ на вопрос. Потому что если разбираться в святоотеческой терминологии, то у них ум и разум противопоставлялись друг другу, потому что одно дело – это рассудок, твоя рассудочная деятельность, а другое дело – свойство твоего бессмертного духа, который есть дух разумный и ищет Бога в молитве. И в отличие от, скажем, индуистских доктрин, мы никогда не считаем голову и рассудочную деятельность, которая связана с деятельностью головного мозга, центром наших духовных переживаний. Это было бы очень опасно. Нет, но человек живет духом, дух имеет свое седалище в сердце, и поэтому рассудочная деятельность есть неотъемлемое свойство нашей души, но к этому свойству не сводится разумная жизнь души. С другой стороны, в современном словоупотреблении ум, разум, премудрость могут находиться немножко в других соотношениях. Премудрость – это добродетель, премудрый человек, мудрый, мудрец, тот, кто умеет применять к жизни заповеди Божьи и находит спасительный путь угождения Богу, избегая греха, благодаря духу премудрости, который живет в его сердце. С другой стороны, есть представление о практической мудрости. Это, собственно, не христианское понятие, не собственно христианское понятие. И мудрость в кавычках есть произведение человеческого разума, поднаторевшего в знании условностей человеческого общежития, какой-нибудь Ходжа Насреддин, или Карлсон, или бравый солдат Швейк, конечно, ничего не имеют общего с христианским умонастроением, но легко выходят сухими из воды, отделываются легким испугом и свои делишки устраивает благодаря вот этой самой мирской мудрости. В современном словоупотреблении ум и разум фактически синонимы. «Будь разумным, мой мальчик», — обращается бабушка к внуку, — «хоть немножечко, хоть с мизинчик, а ума-то своего нужно иметь», — говорили в старину добрые люди. Я думаю, что те, кто интересуется святоотеческой антропологией, могли бы разобраться легко в вопросе, который разделяет ум и разум, взяв, например, для исследования книжку «Антропология Григория Паламы». Автор ее — замечательный богослов, епископ Киприан Керн, преподававший в Свято-Сергиевом институте в Париже.
Батюшка, мы возвращаемся к теме учебного года. Мы, передача идет в канун нового учебного года. И сегодня можно иногда услышать от учителей, от работников школ, что школа не обязана воспитывать, она обязана дать стандарт образования, как теперь принято говорить. А некоторые учителя, даже любящие свою профессию, признаются в том, что им некогда любить и уважать учеников, поскольку им сейчас нужно любить министерства и департаменты, и их сил и времени не хватает на любовь к ученикам.
Это наследие 90-х, 2000-х годов. Да. Наша министр образования Ольга
Юрьевна
Васильева уже объявила криминалом выражение «образовательные услуги». Сегодня, по крайней мере, постулируется, что уже неплохо, примат нравственных ценностей школа должна воспитывать, а не только обучать или даже натаскивать, как сегодня говорят, к экзаменам, единым государственным экзаменам. Поэтому, может быть, и мы и найдем учителей, которые так не без прагматизма, не хочу сказать цинизма, отрекаются любить, не признают за учениками детей с бессмертной душой. Но сегодня подобные декларации были бы уже не модными и рисковали бы навлечь осуждение на тех, кто их изрекает. Однако декларировать противоположное легко, а вот на деле осуществить, конечно, трудно. Современные школы превратились в образовательные холдинги, где в здании находятся тысячи первоклашек, 3000 каких-нибудь пятиклассников, 1000 абитуриентов, выпускников. И, конечно, многое, если не все, в делах воспитания зависит от личного энтузиазма, совестливости учителя, насколько он осмыслил свое призвание, прилежит ему душой. Ведь в каждом деле, поверьте, и в пасторстве можно превратиться в чинушу, в требоисполнителя, в бездушного функционера, и таким образом по внешности выполнять то, что от него ожидается, а по духу быть истуканом, деревяшкой, от которого отскакивает, как горох, человеческие души. Я думаю, что сейчас это общее место. Сегодня жизнь так формирует, моделирует человека, что пытается выкрасть у него самую драгоценную душу. Я вот только сегодня записывал эфир для радиостанции «Вера» по субботам. У нас семейный час, тут и Ларсон. Мы как раз говорили о детях, и она, будучи молодой мамой, действительно печалилась, рассказывала, как современные дети, ее сынуля, находясь в окружении школьников, в обычной школе, преимущественное внимание отдают, чему вы думали, фасону одежды, марке автомобиля, на котором приезжает папа, жалеет, что у него не iPhone, а Samsung буквально даже рассматривает бренды, наклейки сумок и заполняет этим свой детский мир. Завидует или кичатся, или огорчается. Я вот слушаю ее и думаю, действительно, вот она, всепроникающая пошлость, вот она, стихии мещанства, тот самый пресловутый вещизм, который еще считали должным поругивать в советское время учительницы, верящие в светлое коммунистическое будущее. И думаю, как же хорошо, что мы жили в такую эпоху, когда никто не интересовался, сколько стоят твои брюки, и в каком магазине ты купил сандалии, но носишь и носишь. Главное, как мы выясняли сегодня с моей милой собеседницей, это сам человек, чем наполнена его душа. Какую последнюю книгу, дитя мое, ты прочел? Что ты можешь сказать о своем друге? Можно на него положиться или нет? И вот жаловалась тут Ларсом, насколько трудно сейчас родителям, когда их гаврики приходят домой, сбить с них эту пыль, эту всепроникающую радиацию, как-то нейтрализовать. И это маленькие, в общем-то, невинные, симпатичные дети, которые средою, как бы полунасильственно, полудобровольно превращаются вот в этих обывателей. И об этом мы сегодня и говорили. Как важно созидать детский мир. Меня, как священника, и спрашивает моя собеседница, что же делать? А эфир-то уже закончился. Давайте мы в следующий раз посвятим этой проблеме наше радиовещание. Дорогие друзья, с вашего позволения будем с вами прощаться. Желаем вам на новый учебный год гладиолусов, белых манишек, новых ранцев и портфелей, чистых глаз, доброй учительницы начальной школы и всего-всего хорошего. А хорошее, конечно, приходит свыше, от Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Девы Марии. До свидания.